Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 1265-я встреча в нашем цикле «По страницам Библии», и мы читаем книгу Откровения Иоанна Богослова, 10 глава. В прошлый раз мы с вами остановились на 2 стихе. Это перерыв, промежуток между 6 и 7 трубами. И вот этот промежуток как раз описывается в 10 главе, а также в первых 14 стихах главы 11. Здесь перед нами сильный ангел с маленькой книжкой. И это в первых 7 стихах. И затем мы читаем, как Иоанн съедает эту книжку. И это в стихах с 8 по 11. Но я хочу сегодня все-таки вернуться ко 2 стиху, потому что в прошлый раз мы лишь мельком его коснулись. И здесь в этом стихе написано: «В руке у него была книжка раскрытая». Вот здесь давайте мы с вами пока и остановимся. Мы увидели сильного, могучего ангела, сходящего с небес. И мы отметили, что это другой сильный ангел. То есть он ничем не выделяется из всех остальных, кроме своего внешнего вида, объясняемого тем, что он личный посланник Господа Иисуса Христа. Мы считаем, что это именно посланник, а не сам Господь Иисус. Однако спорить по этому поводу совсем не стоит. И мы с вами читали об этом ангеле, что в руке у него маленькая книжка, и он поставил правую ногу на море, а левую на землю или на сушу. И он воскликнул громким голосом, подобно рыку льва. И когда он воскликнул, 7 громов также проговорили своими голосами. Давайте мы прочитаем все-таки этот стих целиком, так как он записан в русском синодальном переводе Священного Писания. «В руке у него, то есть у ангела, была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». По поводу маленькой книжки в руке ангела тоже есть некоторые разногласия, хотя и они не стоят того, чтобы об этом спорить. Но давайте все-таки попытаемся разобраться, что же это за книжка. Я считаю, что это та самая книга, на которой было 7 печатей. И на это у меня есть несколько причин. Прежде всего, ни о какой другой книге здесь, в Откровении Иоанна Богослова, пока не говорилось. И вот эта книга в 10 главе называется просто «маленькая книжка». Слово, используемое в 10 главе, это не «библос», как можно было бы ожидать. А ведь именно слово «библос» использовалось применительно к другой книге. Однако использование синонима не значит, что речь обязательно идет о какой-то иной книге. Я вообще не считаю, что это может быть какая-то другая книга. Но вот что интересно. Если это и есть та же самая книга, то нам полезно вспомнить, что первоначально она была в руках Бога Отца, в небесах. Об этом было сказано в Откровении Иоанна Богослова, 5 глава, 1 стих. И стоит отметить, как эта книга была впервые передана в пронзенные руки Бога Сына, Иисуса Христа. Она была дана Господу Иисусу, потому что кроме Него никто не может эту книгу открыть. Ну а сейчас эта книга уже открыта, потому что она открылась по мере снятия 7 печатей. Но ведь осталась еще 7-я труба, и вот об этом еще будет сказано в книге. Да, 6 труб уже прозвучали, но 7-я еще впереди, и книжка остается маленькая, потому что содержания осталось не так много. Итак, затем, после того, как Господь Иисус снял печати, Он передает эту книгу ангелу, который, в свою очередь, отдает ее Иоанну, чтобы тот ее съел. Вот эта книга и есть документ, подтверждающий право собственности на землю, как мы с вами об этом уже говорили. Она содержит в себе суды великой скорби, через которые Господь Иисус Христос приходит ко власти. Книга эта теперь открыта, и суд идет, суд в процессе. Именно эта книга фиксирует власть Господа Иисуса Христа над всей землей. Не случайно ангел ставит одну ногу на море, а другую на землю. Таким образом, он заявляет, что и то, и другое, и море, и суша принадлежат Богу. Ну а в книге Левит, 25 глава, 23 стих, мы читаем Божьи указания израильтянам относительно земли, которую он им дал. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Услышали? Землю не должно продавать навсегда, потому что это моя земля, а вы пришельцы и поселенцы. Или можно переводить также и словом «арендаторы». Кто-то думает, что у вас в собственности большой земельный участок. Но знаете, я вам скажу, нет у вас этой собственности. Вы, конечно, захотите мне возразить и даже покажете свидетельство о собственности на эту землю. И вы мне покажете, как эта земля перешла к вам через множество поколений. Ну или вы покажете, как она была приобретена, как она была куплена. Вы сможете даже сказать, сколько вы за эту землю заплатили. Таким образом, вы попытаетесь установить, что земля эта ваша, в том смысле, что она принадлежит вам. Однако в любом случае я скажу, что вы не правы. Потому что вот эта последовательность передачи земли, зафиксированная в документах, уходит на самом деле недостаточно глубоко в историю. Кто-то когда-то у кого-то эту землю уж точно украл, ну или отвоевал, или просто присвоил, или занял, потому что пустая была, вот просто пришел и поселился. Это называлось освоением новых земель. Но кому же в конечном счете принадлежит эта земля? Она принадлежит Богу. И кем бы вы ни были, каким бы вы ни были богатым, вы все равно не заплатили за эту землю Богу. Это Его собственность, как и вся наша планета. Ну а здесь Бог через ангела заявляет свое право собственности не только на землю, но и на море. В 32-м псалме, начиная с 6 стиха, мы читаем на эту тему кое-что очень интересное. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной». И в 23-м псалме, самое начало. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». «Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». То есть Бог как бы говорит, «И море, и земля принадлежат Мне, и Я вам это дал, Я поселил человека на земле». И мы с вами здесь, если хотите, квартиросъемщики. Кстати, некоторые из нас как-то не торопятся платить за аренду. Мы ведь живем в этом мире, который принадлежит Богу. И человеку так до сих пор и не удалось с Богом расплатиться. И дальше еще кое-что интересное. Вот этот ангел, о котором мы читаем с вами в 10 главе, заявляет о собственности Господа Иисуса Христа на море и землю. И делает он это тем же способом или тем же методом, которым иногда пользовались и люди. Он встает ногой на новую неосвоенную землю, на новую территорию. Человек заявляет точно так же о праве собственности. Но в данном случае ангел ни на что сам не претендует. Он лишь подтверждает, что собственником этой земли и суши, и моря является Иисус Христос. В руке у ангела свидетельство о собственности на эту землю. Правую ногу свою он ставит на море, а левую на сушу. И громким голосом он провозглашает, что все принадлежит Христу. Христос установит свое царство над землею. Однако произойдет это через суды. Христос, таким образом, и Творец, и Искупитель, и Судья. И весь мир принадлежит Ему. Книга, о которой мы с вами уже читали, описана здесь как маленькая книжка. Полагаю, потому что время великой скорби будет непродолжительным. Осталось не так много. Кстати говоря, замечу, что мы с вами прошли уже половину великой скорби, и мы с вами прошли уже в наших беседах почти половину книги Откровения Иоанна Богослова. Вот это движение вперед, это движение к концу, то есть то, что раньше было книгой, сейчас стало просто книжкой. И написать осталось на самом деле не так много. Потому будет достаточно очень короткого свитка. Примерно о том же мы читаем, например, в послании к римлянам, 9 глава, 28 стих. «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». То есть великая скорбь на самом деле будет весьма непродолжительной, или, по крайней мере, осталось очень немного времени. Господь Иисус говорил, что это время сократится. Пророк Даниил говорил, что это 7 лет, и на самом деле, особенно в мировом масштабе, это недолго. Что же до 7 громов, о которых мы с вами тоже читали, то это Божий способ сказать «Аминь», подтверждая заявление ангела. Есть для этого и библейские параллели. В 28-м псалме, 3-м стихе, мы читаем о Божьем голосе, глаз Божий. Вообще говоря, о Божьем голосе весь этот псалом, но я начну пока именно с 3-го стиха. «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими». Значит, голос Божий звучит как гром. Похожую мысль мы с вами находим и в книге Иова, 37 глава, 5 стих. «Дивно гремит Бог глазом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Гремит Бог глазом Своим, то есть голос Божий уподобляется здесь грому. Доктор Винсент комментирует это так. «Евреи часто говорили о громе, как о 7 голосах Бога». Если присмотреться к 28-му псалму повнимательнее, вы помните, кстати, как мы с вами читали этот псалом во время нашего путешествия по книге «Псалтирь», то вы также вспомните, что я обращал внимание, сколько раз в этом коротком псалме упомянут Божий голос. Да, псалом действительно короткий, однако в нем 7 таких упоминаний. Глаз Господень, 7 голосов Божьих, 7 громов. Евреи считали, что как раз гром и есть эти голоса. Да, израильтяне легко могли понять такой образ. И очень жаль, что мы не уделяем должного внимания изучению Ветхого Завета, а потому нам не удается понять смысл написанного. Нам бы надо внимательнее и глубже изучать Писание, вместо того, чтобы искать, в кавычках, «легкие пути» и притягивать все Писание к некоторой заранее придуманной нами системе пророчества или богословской системе. Мы порой бываем такими же, как мальчик из того старого анекдота. Помните, учительница спрашивает у ученика, сколько будет 2 плюс 2? А он отвечает, «А сколько вам надо, Марья Ивановна?» Он уже с детства готов притянуть ответ к, скажем так, пожеланию учительницы. Вот так некоторые поступают и со Священным Писанием, конкретнее с библейским пророчеством. Его подгоняют, подрезают или надстраивают, чтобы вписать в заранее созданные, заранее поставленные рамки своей системы. Но нет, услышьте же, наконец, что говорит сам Иоанн. 7 громов – это голос самого Бога. И я полагаю, что голос самого Иисуса Христа в небесах подтверждает слова ангела, потому что Иисус Христос придет ко власти на земле.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте вернемся к Откровению Иоанна Богослова, и мы прочитаем 4 стих 10 главы. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Таким образом, получается, что семь громов говорили понятными словами, на понятном Иоанну языке. То есть они сказали, он понял, и он начал было записывать. Потому что ведь Иоанн записывал открывшееся ему видение. И в данном случае он тоже готов был это сделать. Об этом ведь было уже сказано в Откровении 1 глава 11 стих. Он готов был записать то, что сказали семь громов. Он, очевидно, все это услышал и понял. Однако ему было запрещено это записывать. Но ведь перед нами книга Откровения. Книга, в которой все открывается. Почему же тогда запрещено записывать? И почему записанное надо было запечатать? Более того, ведь это единственное место в книге Откровения, где что-либо запечатывается. В конце этой книги становится очевидно, что Бог все сказал, ничего не утаил. Да, Он ничего не скрывает от человека, но здесь вроде бы скрывает. Давайте сравним то, что происходит здесь, с тем, что написано в 22 главе 10 стихе. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Ну а здесь, в 10 главе, совершенно конкретное повеление запечатать вот это конкретное слово. Кстати, еще, будь этот ангел Христом, Иоанн, скорее всего, пал бы на колени и поклонился ему. Он ведь именно так и сделал, когда увидел прославленного Христа, и описывается это в первой главе. Но если это Христос, то почему Иоанн перед ним не пал? Да потому что это не Христос. Это именно ангел. И тут мы подходим к вопросу о том, что же говорили эти семь ангелов. И любой ответ на этот вопрос будет лишь предположением, будет лишь домыслом, а никак не знанием. Многие комментаторы делают по этому поводу самые невероятные предположения. Например, есть предположение, что речь идет о семи крестовых походах. Какая же это, честно говоря, чушь. Некоторые предполагают, что это перечисление семи стран, которые приняли реформацию. Но при всем моем уважении к реформации, такое утверждение или такая интерпретация – это столь же дикая чушь. Ну и с другой стороны, у католических комментаторов есть предположение, что это папская булла против Лютера. Ну а некоторые секты утверждают, что вот им-то уж точно, доподлинно, наверняка известно то, что там было сказано. Но послушайте, Господь Иисус Христос приказал запечатать написанное. Иоанну было запрещено это провозглашать. И до сегодняшнего дня это остается тайной. Я не знаю, вы не знаете, никто не знает. И если мы попробуем сделать какие-то предположения, то обязательно попадем в нелепую ситуацию. Либо сейчас, либо через несколько лет. И при этом все равно есть люди, которые претендуют на то, что именно они-то и могут дать объяснение. Но почему бы не признаться в своем незнании? Почему бы не оставить все как есть? Я вам скажу так. Да, в книге «Откровение» перед нами открывается Иисус Христос. Однако многое при этом все же не говорится. Есть немало того, что не сказал нам Бог, и это важно увидеть. Но давайте мы с вами вернемся к тексту и прочитаем 5 и 6 стихи 10 главы. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу, и клялся живущим вовеки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Вот этот ангел и сам явно показывает, что он не Христос. Он клянется вечным Творцом. Он поднимает правую руку к небесам и клянется Творцом, живущим во веки и веки. Будь он Христом, он поклялся бы самим собой. Потому что вы ведь помните, что говорит автор послания к евреям в 6 главе 13 стихе. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Бог не мог клясться никем высшим и ничем, кроме самого себя. Нет никого и ничего выше Бога, потому он и не мог никем или ничем поклясться. Ну а ангел этот клялся другим, а не самим собою. Почему? Потому что он не Иисус, а просто один из ангелов. В то время как Господь Иисус Христос и есть предвечный Бог. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 и 2 стихи. Господь Иисус Христос и Сам сказал об этом. И мы читаем Его слова в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 58 стих. «Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он говорит в настоящем времени. То есть об Аврааме в прошедшем, о себе же в настоящем, да еще используя эту фразу «я есмь» или «я сущий». Таким образом, Христос и есть Творец. Послушайте, что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 3 стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И апостол Павел развивает эту мысль в замечательном гимне. Я все-таки считаю, что это действительно запись древнего гимна. Настолько поэтичны эти слова, которые мы находим в послании к Колоссянам, 1 глава, начиная с 16 стиха. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Дальше этот гимн продолжается, и вы можете прочитать его самостоятельно в 1 главе послания к Колоссянам. «Вот и клянется ангел именем Христа, который в небесах». Он, ангел, есть представитель Христа. И он провозглашает, что все принадлежит Христу. Мы начали сегодня с мысли о том, что мы с вами квартиросъемщики. Мы живем на этой земле, мы пользуемся ее благами. Но зачастую мы, даже верующие люди, забываем смысл вот этого провозглашения. Провозглашение ангела. Все принадлежит Христу. Помним ли мы об этом? Учитываем ли мы это? Воздаем ли мы славу Христу? Обращаемся ли мы к Господу с вопросом о том, как жить на этой земле? Ищем ли мы ответ в Его Слове, в Священном Писании? Все принадлежит Христу. Само это заявление может быть чисто декларативным. Есть немало международных и национальных организаций, которые в самом начале своего устава, в первом параграфе, в первом абзаце, делают какие-то красивые декларативные заявления. Бывают встречи, конвенции, симпозиумы, на которых тоже звучит немало красивых декларативных заявлений, красивых слов. Более того, слова эти даже правильные, говорят о правильных вещах. Но где же вывод? Мы с вами сегодня сказали, что все принадлежит Христу. Но каков же вывод из этих слов для нашего дня сегодняшнего и дня завтрашнего? Каков вывод для наших отношений с Богом? Я обращу ваше внимание еще на одну вещь. Вот эта декларация ангела, вот это явление ангела происходит тогда, когда на земле совершается суд. Помните, мы с вами говорили о том, что, читая Откровение Иоанна Богослова, нам очень важно не упускать из вида Христа. Все принадлежит Христу, а значит и суд осуществляется именно им за всеми этими сатанинскими полчищами. Тогда, во времена Великого Суда, стоит Божье дозволение. Но поскольку Бог дозволяет, Он также дает и способ избавиться от этого. Он дает и свою защиту. Все принадлежит Христу. А ваша жизнь как? И насколько это проявляется в вашей жизни на практике? Вот с этим вопросом я вас сегодня оставляю. Мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.